Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных ловчонок. У него над головой висели три облезлых металлических шара, когда-то должно быть позолоченных. Он как будто узнал эту улицу. Ну, конечно. Перед ним была лавка старьевщика, где он купил дневник. Накатил страх. Покупка книги была опрометчивым поступком, и Уинстон зарекся подходить к этому месту. Но вот, стоило ему задуматься, ноги сами принесли его сюда. А ведь для того он и завел дневник, чтобы предохранить себя от таких самоубийственных порывов. Лавка еще была открыта, хотя время близилось к 21. Он подумал, что, слоняясь по тротуару, скорее привлечет внимание, чем в лавке, и вошел. Станут спрашивать, хотел купить лезвие. Хозяин только что зажег висячую керосиновую лампу, издававшую нечистый, но какой-то уютный запах. Это был человек лет 60, щуплый, сутулый, с длинным дружелюбным носом, и глаза его за толстыми линзами очков казались большими и кроткими. Волосы у него были почти совсем седые, а брови густые и еще черные. Очки, добрая суетливость, старый пиджак из черного бархата — все это придавало ему интеллигентный вид, не то литератора, не то музыканта. Говорил он тихим, будто выцветшим голосом, и не так коверкал слова, как большинство пролов. «Я узнал вас еще на улице», — сразу сказал он. «Это вы покупали подарочный альбом для девушек? Превосходная бумага, превосходная. Ее называли «кремовая верже». Такой бумаги уже не делают, я думаю, уж лет 50». Он посмотрел на Уинстона поверх очков. «Вам требуется что-то определенное? Или хотели просто посмотреть вещи?» «Шел мимо», — уклончиво ответил Уинстон. «Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо. Тем лучше. Едва бы я смог вас удовлетворить». Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь. «Сами видите, можно сказать, пустая лавка. Между нами, говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь — все это мало-помалу перебилось, переломалось, а металлическое по большей части ушло в переплавку. Сколько уже лет я не видел латунного подсвечника». На самом деле тесная лавочка была забита вещами, но ни малейшей ценности они не представляли. Свободного места почти не осталось. Возле всех стен штабелями лежали пыльные рамы для картин. В витрине — подносы с болтами и гайками, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, облупленные часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий разнообразный хлам. Какой-то интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу. Лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и взгляд его привлекла какая-то гладкая круглая вещь, тускло блестевшая при свете лампы. Он взял ее. Это была тяжелая стекляшка, плоская с одной стороны и выпуклая с другой, почти полушарие. И в цвете, и в строении стекла была непонятная мягкость, она напоминала дождевую воду. А в сердцевине, увеличенной выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анемон. «Что это?» — спросил очарованный Уинстон. «Это коралл», — ответил старик. «Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их иногда заливали в стекло. Сделано не меньше 100 лет назад. По виду даже раньше».
«Красивая вещь», — сказал Уинстон.
«Красивая вещь», — признательно подхватил старьевщик. «Но в наши дни мало кто ее оценит», — он кашлянул. «Если вам вдруг захочется купить, она стоит $4. Было время, когда за такую вещь давали 8 фунтов,
А 8 фунтов, ну, сейчас не сумею сказать точно, это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности, хотя их так мало сохранилось?
Уинстон немедленно заплатил $4 и опустил вожделенную игрушку в карман. Соблазнила его не столько красота вещи, сколько аромат века, совсем не похожего на нынешний. Стекло такой дождевой мягкости ему никогда не встречалось. Самым симпатичным в этой штуке была ее бесполезность, хотя Уинстон догадался, что когда-то она служила пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не слишком выпирало. Это странный предмет, даже компрометирующий предмет для члена партии. Все старое, и если на это пошло все красивое, вызывало некоторое подозрение. Хозяин же, получив $4, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на 3 или даже на 2. «Если есть желание посмотреть, у меня наверху еще одна комната», — сказал старик. «Там ничего особенного, всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет». Он зажег еще одну лампу, потом, согнувшись, медленно поднялся по стертым ступенькам и через крохотный коридорчик привел Уинстона в комнату. Окно ее смотрело не на улицу, а на мощеный двор и на чащу печных труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель здесь расставлена, как в жилой комнате. На полу дорожка, на стенах 2-3 картины, глубокое неопрятное кресло у камина. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с 12-часовым циферблатом. Под окном, заняв чуть ли не четверть комнаты, стояла громадная кровать, причем с матрасом. «Мы здесь жили, пока не умерла жена», — объяснил старик, как бы извиняясь. — «Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева. Ну, то есть была бы превосходной, если выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверное, она кажется громоздкой». Он поднял лампу над головой, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела даже уютной. А ведь можно было бы снять ее за $несколько в неделю, — подумал Уинстон, — если хватит смелости. Это была дикая, вздорная мысль, и умерла она так же быстро, как родилась. Но комната пробудила в нем какую-то ностальгию, какую-то память, дремавшую в крови. Ему казалось, что он хорошо знает это ощущение, когда сидишь в такой комнате, в кресле перед горящим камином, поставив ноги на решетку, на огне чайник, и ты совсем один. В полной безопасности, никто не следит за тобой, ничей голос тебя не донимает, только чайник поет в камине, да дружелюбно тикают часы. «Тут нет телекрана», — вырвалось у него. «Ах, этого?» — ответил старик. «У меня никогда не было. Они дорогие, да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол». Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли. В другом углу стояла книжная полка, и Уинстона уже притянуло к ней. На полке была только дрянь. Охота за книгами и их уничтожение велись в кварталах Пролов так же основательно, как везде. Едва ли в целой океане существовал хоть один экземпляр книги, изданный до 1960 года. Старик с лампой в руке стоял перед картинкой в палисандровой раме. Она висела по другую сторону от камина, напротив кровати.
«Кстати, если вас интересуют старинные гравюры...» — деликатно начал он.
Уинстон подошел ближе. Это была гравюра на стали, здание с овальным фронтоном, прямоугольными окнами и небольшой башенкой впереди. Вокруг здания шла ограда, а в глубине стояла, по-видимому, статуя. Уинстон присмотрелся. Здание казалось смутно знакомым, но статуи он не помнил.
«Рамка привинчена к стене», — сказал старик. «Но если хотите, я сниму».
«Я знаю это здание», — проговорил, наконец, Уинстон. «Оно разрушено. В середине улицы, за дворцом юстиции».
«Верно. За домом правосудия. Его разбомбили. Ну, много лет назад. Это была церковь Сент-Клемент. Святой Климент у датчан.
Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил:
«Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет».
«Что это?» — спросил Уинстон.
«А, апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет? В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, окончается так. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и твоя головка с плеч». Игра была, ну, наподобие танца. Они стояли, взявшись за руки, а ты шел под руками, и когда доходило до «вот возьму я острый меч и головка твоя с плеч», руки опускались и ловили тебя. Там были только названия церквей. Все лондонские церкви. Ну, то есть, самые знаменитые.
Уинстон рассеянно спросил себя, какого века могла быть эта церковь. Возраст лондонских домов определить всегда трудно. Все большие и внушительные или более или менее новые на вид считались, конечно, построенными после революции, а все то, что было очевидно старше, относили к какому-то далекому, неясному времени, называвшемуся средними веками. Таким образом, века капитализма ничего стоящего не произвели. По архитектуре изучить историю было так же невозможно, как по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц – все, что могло пролить свет на прошлое, систематически переделывалось. «Я не знал, что это церковь», — сказал он.
«Вообще-то их много осталось», — сказал старик. «Только их используют для других нужд». «Как же там этот стишок?» «А, вспомнил! Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сен-Мартин, отдавай мне фартинг». Вот дальше опять не помню. А фартинг — это была маленькая медная монета, наподобие цента.
«А где Сент-Мартин?» — спросил Уинстон.
«Сент-Мартин? Это еще стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с портиком и колоннами, с широкой лестницей».
Он хорошо знал здание. Это был музей, предназначенный для разных пропагандистских выставок. Модели ракет и плавающих крепостей, восковых панорам, изображающих вражеские зверства и тому подобного.
«Называлось «Святой Мартин на полях», — добавил старик. «Хотя никаких полей в этом районе не припомню».
Гравюру Уинстон не купил. Предмет был еще более неподходящий, чем стеклянная пресс-папье. Да и домой его не унесешь, разве только без рамки. Но он задержался еще на несколько минут, беседуя со стариком, и выяснил, что фамилия его не Уикс, как можно было заключить по надписи на лавке, а Чаррингтон. Оказалось, что мистеру Чаррингтону 63 года, он вдовец и обитает в лавке 30 лет. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но так и не собрался. Пока они беседовали, Уинстон все твердил про себя начало стишка: «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг». Любопытно, когда он произносил про себя стишок, ему чудилось, будто звучат сами колокола, колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невидимый и забытый. И слышалось ему, как поднимают они трезвон, одна за другой, призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковного звона. Он попрощался с мистером Чаррингтоном и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Он уже решил, что, выждав время, хотя бы месяц, рискнет еще раз посетить лавку. Едва ли это опаснее, чем пропустить вечер в общественном центре. Большой опрометчивостью было уже то, что после покупки книги он пришел сюда снова, не зная, можно ли доверять хозяину. И все же... «Да», — сказал он себе, — «надо будет прийти еще». Он купит гравюру с церковью святого Клемента у датчан, вынесет из рамы и унесет под комбинезоном домой. Заставит мистера Чаррингтона вспомнить стишок до конца. И снова мелькнула безумная мысль снять верхнюю комнату. От восторга он секунд на пять забыл об осторожности, вышел на улицу, ограничившись беглым взглядом в окно, и даже начал напевать на самодельный мотив. «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг». Вдруг сердце у него ёкнуло от страха, живот схватило. В каких-нибудь 10 метрах фигура в синем комбинезоне идет к нему. Это была девица из отдела литературы, темноволосая. Уже смеркалось, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила. Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Потом повернулся направо и с трудом пошел, не замечая, что идет не в ту сторону. Одно, по крайней мере, стало ясно. Сомнений быть не могло, девица за ним шпионит. Она выследила его. Нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много совпадений. А служит она в полиции мыслей, или же эта самодеятельность значения не имеет. Она за ним следит, этого довольно. Может быть, даже видела, как он заходил в пивную. Идти было тяжело. Стеклянный груз в кармане при каждом шаге стукал по бедру, и Уинстона подмывало выбросить его. Но хуже всего была спазма в животе. Несколько минут ему казалось, что если он сейчас же не найдет уборную, то умрет. Но в таком районе не могло быть общественной уборной. Потом спазма прошла, осталась только глухая боль. Улица оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, рассеянно соображая, что делать, потом повернул назад. Когда он повернул, ему пришло в голову, что он разминулся с девицей какие-нибудь 3 минуты назад. И если бегом, то можно ее догнать. Можно дойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там проломить ей череп булыжником. Стеклянное пресс-папье тоже сгодится, оно тяжелое. Но он сразу отбросил этот план. Невыносима была даже мысль о том, чтобы совершить физическое усилие. Нет сил бежать, нет сил ударить. Вдобавок девица молодая и крепкая, будет защищаться. Потом он подумал, что надо сейчас же пойти в общественный центр и пробыть там до закрытия, обеспечить себе хотя бы частичное алиби. Но и это невозможно. Им овладела смертельная вялость. Хотелось одного — вернуться к себе в квартиру и ничего не делать. Домой он пришел только в 23:00. Ток в сети должны были отключить в 23:30. Он отправился на кухню и выпил почти целую чашку джина «Победа». Потом подошел к столу в нише, сел и вынул из ящика дневник. Но раскрыл его не сразу. Женщина в телекране томным голосом пела патриотическую песню. Уинстон смотрел на мраморный переплет, безуспешно стараясь отвлечься от этого голоса. «Приходит за тобой ночью. Всегда ночью. Самое правильное — покончить с собой, пока тебя не взяли. Наверняка так поступали многие. Многие исчезновения на самом деле были самоубийствами». Но в стране, где ни огнестрельного оружия, ни надежного яда не достанешь, нужна отчаянная отвага, чтобы покончить с собой. Он с удивлением подумал о том, что боль и страх биологически бесполезны. Подумал о вероломстве человеческого тела, цепенеющего в тот самый миг, когда требуется особое усилие. Он мог бы избавиться от темноволосой, если бы сразу приступил к делу, но именно из-за того, что опасность была чрезвычайной, он лишился сил. Ему пришло в голову, что в критические минуты человек борется не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе не позволяла ему связно думать. И то же самое, понял он, во всех трагических или, по видимости, героических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле, то, за что ты бился, всегда забывается. Твое тело разрастается и заполняет вселенную, и даже когда ты не парализован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежеминутная борьба с голодом и холодом, с бессонницей, изжогой и зубной болью. Он раскрыл дневник. Важно хоть что-нибудь записать. Женщина в телекране разразилась новой песней. Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла. Он пытался думать об О'Брайене, для которого, которому пишется дневник, но вместо этого стал думать, что с ним будет, когда его арестует полиция мыслей. Если бы сразу убили, полбеды. Смерть — дело предрешенное. Но перед смертью, никто об этом не распространялся, но знали все, будет признание по заведенному порядку, с ползанием по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах. Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? Почему нельзя сократить тебе жизнь на несколько дней или недель? От разоблачения не ушел ни один, и признались все до единого. В тот миг, когда ты приступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят? Он опять попробовал вызвать образ О'Брайена, и теперь это удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал ему О'Брайен. Уинстон понял его слова. Ему казалось, что понял. «Где нет темноты — это воображаемое будущее. Ты его не увидишь при жизни, но, предвидя, можешь мистически причаститься к нему». Голос из телекрана бил по ушам и не давал додумать эту мысль до конца. Уинстон взял в рот сигарету. Половина табаку тут же выспалась на язык. Не скоро отплюешься от этой горечи. Перед ним, вытеснив О'Брайена, возникло лицо старшего брата. Так же, как несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и вгляделся. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, по-отечески. Но что за улыбка прячется в черных усах? Свинцовым погребальным звоном приплыли слова: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».